Привет! Я Ольга Скребейко, эксперт в письменных практиках и профессиональный коуч, основатель домашнего издательства «Скребейко» и блокнотов «Тезоро Ноутс», а также автор и спикер конференций и форумов. Добро пожаловать в мой подкаст!
У меня сегодня в гостях, представляете, самый настоящий живой писатель. Я его даже щупала и обнимала пару раз.
Было дело. Свидетельствую.
Да. Константин Харский, но он не только писатель, он еще и тренер-консультант. Правильно говорю?
Я надеюсь, что в скором времени я на свою визитку напишу еще сценарист, продюсер, владелец продакшн-студии. У продакшн-студии есть название. Это удивительно. Но как бы вот сейчас мне вообще никто в это не поверит. Но исторически дело было так. Моя дорогая Таня Мужицкая придумала вот эту тему «Можно». Можно, можно, там все. Все к ней все идут, она всем санкционирует. Там приходят девушки, а можно мне замуж? Таня говорит, можно. Девушка уточняет, ну, в седьмой раз. Таня говорит, можно. Ну, то есть Таня шикарная женщина, она всем все санкционирует. И у нее вот эта тема «Можно». Божественная тема, я Тане завидую. И я однажды, никак это не связано, вот сейчас объясню. Я однажды сижу, читаю текст про, кажется, про сценарии. И там есть фрагмент четверостишья, который все знают наизусть. Но просто на это слово никто никогда не обращал внимания. Там такие строки. «Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя помолодеть. Царь велел себя раздеть». Конек-горбунок, если я не ошибаюсь, Ершов. И я впервые в жизни в этом четверостишье разглядел слово «льзя». «Мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя помолодеть. Царь велел себя раздеть». Льзя в такой в бытовой речи ну, не используется. Да? Да. Там, «Мама, можно мне конфету взять?» «Льзя». Ну, нет такого. Ну, не говорим мы так. Однако вот в стихах и в языке это слово есть. Я подорвался, побежал к компьютеру и убедился, что домен льзя.рф свободен. Я его зарегистрировал. Чуть позже Таня в своем творчестве от «можно» добралась до «льзя». Но домен уже был зарегистрирован. И есть короткометражка, которую я выпустил там, сколько-то лет назад. И она уже подписана как кинокомпания «Льзя». Так что вот, кинокомпания уже названа. Уже домен куплен.
Супер, супер. Слушай, а как вообще, вот, знаешь, я понимаю, что когда ты спрашиваешь человека, типа, а как вот так вы стали тем, кто вы стали? Наверняка ты вот там, когда тебя выгоняли из Дома пионеров, не думал о том, что ты вот станешь там, сначала ты станешь там, как это у тебя складывало жизненный путь, допустим, консультантом и тренером, потом ты начнешь этот опыт складывать, допустим, в книги, и это все перерастет потом, я верю и знаю, что в кинокомпании. Как так вышло? Как эти все слои в тебе вдруг объединились?
Это неправильный вопрос, потому что я должен на него дать правильный ответ. А с этим правильным ответом непонятно, что делать, понимаешь?
Да.
Я родился в поселке Романовка Саратовской области. И как моему герою, мне на роду было написано, ну, герою там чуть по-другому, герой одной из книги. Мне на роду было написано жить в деревне. У меня должна была быть коза или две. Если бы повезло с женой, была бы корова. Мы бы завели десяток курей. У нас в Саратовской говорят именно так. У меня был бы мотоцикл. К 60 годам я, конечно, спился бы. Ну, может, отсидел бы чуть-чуть. Не так, чтобы много. Ну, года три за какую-нибудь хулиганку уже было бы. То есть вот такая должна была быть жизнь. Но это очень важно. Отец, не понимая, что он делает, 100% не понимая, он тоже был стендапером, сторителлингом занимался, и он в промежутках между алкоголем и даже в состоянии алкогольного опьянения, он рассказывал историю о том, что Харский — это не простая фамилия. Это, знаешь, что-то, это, никто толком не знает, что это, но это, знаешь, это вот такое. И была там легенда семейная, сейчас не важно, сейчас не про это. Но наличие этого сторителлинга создало во мне ощущение, что я не рожден для Романовки. Угу. Что Романовка для Ивановых, для Петровых, для Сидоровых. Ну, как бы, я ничего не хочу.
Харский,
это что-то совсем другое. И выбирая между разными городами, куда уехать после школы, я выбрал, ну не то чтобы самый далекий, но в Москве дофига кто знал отца. И если я там что-нибудь накуролесю, то отцу сообщат. Ну, тоже сейчас не об этом история. Поэтому я уехал в Питер, где про меня вообще никто не знал. В Питере было два человека, которые знали меня по Романовке. Одна из них пришла ко мне в общагу, и через два дня мамка вызвала меня на переговорный пункт и сказала: «Галя сказала, что вы в общаге бухаете». В общаге бухают. Для этого в общаге сделаны. Я не знаю, для чего они еще сделаны, чтобы не бухать. В общем, с Галей я больше не встречался. Я не знаю, как она жива, не жива, но я больше ее на пушечный выстрел не подпустил. Ну и Юрка, с которым мы жили на одной улице. Я уехал так далеко, чтобы про меня никто ничего не знал, понимаешь? А потом сделал все, чтобы меня знали. Ну, там написал сколько-то книжек, публичная деятельность. Вот так жизнь устроена. И я в итоге, я пришел к выводу, что по неизвестной мне причине мною интересуется сила. Неохота сейчас в эфире как-то более конкретно ее обозначать, хотя те люди, которые меня знают, они знают, что я обычно говорю. Мною интересуется сила, имя которой случай. И если я начну перечислять, что со мной произошло случайно, то эфир, люди уйдут из эфира, потому что невозможно 4 недели сидеть и слушать одно и то же. Я книжки начал писать случайно, понимаешь? Я случайно написал книгу «Осторожно, двери открываются». Ее не должно было быть, но череда событий привела к тому, что летом 17 года у меня появился месяц свободного времени. Ну, другая работа сорвалась. Я думаю, ну вот что делать? Ну, думаю, ну дай-ка еще раз напишу, попробую написать роман про продавца. Пожалуйста, читайте. И вот я в это верю. Это моя реальность. Я верю, что мною занимается некто по имени Случай. И, возможно, я под это подстраиваю свою жизнь. Но если другой человек считает, что там, им как-то у него другие правила игры, я не против. Пожалуйста, пожалуйста. Но видишь, когда ты считаешь, что есть случай, и он тобой как бы интересуется, то как это можно, как это можно передать другому? Ну, типа, поверь в случай. Это так не сработает. Я в случай поверил не потому, что я хотел поверить в случай, а я обернулся назад и увидел, что все в моей жизни случайно. Абсолютно все. Ну, я не знаю, что не случайно. Что не случайно. Вот так.
Кто-то потому что хочет и видит, и прокладывает свой путь очень намеренно. Типа, я там выучусь на кого-то, выстрою такую-то карьеру. Есть такие люди. Я тоже пока этого не понимаю. Вот ты называешь это случай, а я, ну, называю это поле возможностей. Что эти возможности, они приходят, если ты их замечаешь, с ними соглашаешься. Ну, можно ведь случай упорства,
поле, да.
Может, не соглашаться.
Давай я тебе расскажу один конкретный эпизод, который, наверное, мне кажется, что все его уже знают. А вы скажите, какое там было поле возможностей? Я работаю на Балтийском заводе, строю корабли, у меня бригада, 6 человек со мной вместе, 3 ПТУшника и 2 алкоголика, и я ровно между ними. То есть я уже не ПТУшник, но пока не алкоголик. Я строю корабли, получаем очередную зарплату, выпиваем вместе с собутыльниками, втроем сидим в мужском общежитии, выпиваем. И мне собутыльники говорят, 84-й год, 4 года после окончания школы моей. я в 80-м закончил, в 84-м это происходит. Мои собутыльники говорят, что были на дне открытых дверей в университете на факультете психологии, и они будут туда поступать. И я принимаю решение, что я тоже буду. Но я вообще не помню ничего о школе. Ну, парень, 4 года назад, из них 2 года советской армии, 2 года Балтийского завода. Я чего помнил про школу? Я сочинения писал, я все книжки забыл. Я сижу на сочинении, в жизни всегда есть место подвигу. Я думаю, что же последнее я читал? «Горячий снег», в госпитале лежал, «Горячий снег» читал. Не помню главного героя. Как его зовут, не помню. Борис, ой, сейчас боюсь ошибиться, Борис Полевой, наверное, автор, но могу тоже ошибиться. Как зовут главного героя, не помню. Начинаю спрашивать у окружения, а экзамен еще не начался. Я говорю, как зовут «Горячем снеге»? Иди нафиг, никто не подсказывает. Я сочинение начинаю писать со строк. Образ главного героя в книге «Горячий снег» мне не интересен. Я собираюсь рассмотреть тему подвига на героя второго плана. Просто я его имя помнил, понимаешь? И начинаю, книжка одна и та же. И начинаю, вот это вот. Я думаю, блин, никто не, ну, поймут, не двойку поставят. В итоге я поступил. Через 4 года какое поле возможностей? Ой, Господь сунул мне в руки билет про биологию, там, который знает любой из нас, вот любой из зрителей знает. И он же сунул мне билет по истории, ну там типа партизанское движение, ну так, самые простые билеты. И преподаватель на истории говорит, колеблюсь между 4 и 5. Дополнительный вопрос. Я говорю, ну давайте. Он говорит, первый председатель в ЦИК. Я говорю, Ленин. Он говорит, Свердлов. Ну, блин, поставил 4. Но 4 хватило.
Слушай, ну ты же мог тогда просто не пойти поступать, когда ты про это услышал возможность. Ты же мог решить не пойти.
Да, конечно.
Я говорю, возможности открываются, дальше ты уже выбираешь. И если ты... О, а может, если ты выбрал правильно, то тогда тебе случай помогает. Ну, блин, опять, что такое правильно или неправильно? Просто потом пошла по дорожке.
Ну да, понимаешь, вот как бы, ну, сейчас быстро такие вещи не получится сказать. Вот есть внешний мир, который мы даже не знаем, потому что мы живем в таком как бы кожухе в своем, и он преломляет внешний мир через наши истории, через наши убеждения. И вот то преломление, которое я называю случай, ты можешь называть как-то по-своему. Но это плюс-минус может быть одно и то же. И вопрос только в том, вот то, как наш, то, как реальный мир преломляется нашими историями, нам все еще дает желание и силы жить. Если дает, все хорошо с историями. Если не дает, давайте с этим разберемся. Потому что человек может накопить такие истории, которые окружающий мир преломляют как ужасный, невозможный, как агрессивный, ну и так далее. И все, и как бы. Мы вчера общались с одной девушкой. Я говорю, один из самых сильных, как мне кажется, ну, может, он вербализованный, может, не очень вербализованный запрос в обществе, это как вернуть страсть. Потому что очень многие люди живут бесстрастно. Им пофиг вообще. Ну, вот, ну, что-нибудь происходит, ну, ладно. Вот так, ну, ладно. А страстным мы иногда завидуем. Когда вот мы встречаем человека, который страстно увлечен, ну, например, блокнотами, значит, этими альбомами. Мы думаем, боже, какая интересная у него жизнь. У него есть страсть. И мы видим, что у человека есть страсть. И у него как будто дополнительная батарейка. И мы говорим, ну какую бы мне страсть приобрести? Ну какую бы приобрести? И мы идем в музыкальную школу по классу баяна. Ну, страсть не появляется. Мы начинаем рисовать, страсть не появляется. И тут тоже книжку, наверное, можно написать. Она не снаружи страсть, она внутри. И она, русский язык позволяет нам через вот свою структуру понять глубинные смыслы. Она угасла, страсть угасла. Она никуда не переместилась, она не снаружи. Не надо ее снаружи искать. Она была. Вот если мы начинаем вспоминать, у нас что-то было страстное желание. У меня было страстное желание научиться фотографировать. Я пошел на работу пацаном, колотил ящики для клубники, заработал денег ровно на фотоаппарат. Мне лишние были не нужны. Я пошел, купил фотоаппарат. Я знал, что это мой фотоаппарат. ПЭТ, кажется, 2, вот это забыл уже, или ФЭТ 3. Это был мой фотоаппарат, я фотографировал, проявлял. Это была страсть.
Кайф.
А потом она угасает. Угу. Ее гасит, я сейчас не хочу утверждать, но вполне возможно, ее гасит, когда кто-то, кому мы верим, говорит нам, ну что ты как ребенок? Я купил 5 BMW. Господи, я не знаю, кипятком писал. Настоящая 5 BMW. И я такой, вау, 5 BMW. Я колеса ее новые купил, резину, там что-то еще, музыку поставил на сумму, как стоит эта машина. Я был счастливый. А потом, наверное, кто-то сказал, ну что ты как маленький? И вот это что ты как маленький, страсть гасит. И потом бах, гасит. И потом ты покупаешь машину, о которой там когда-то ты даже не мечтал. Ну, машина и машина. Ну, кнопочка. Ну, подумаешь, кнопочка. И все. И как бы, и жизнь перестает радовать, понимаешь? Mm-hmm. И вот кто скажет людям, как вернуть эту радость к жизни, он как бы будет молодец. Очень большой молодец.
Такая хорошая тема. Я, знаешь, у меня читала Лиз Гилберт книгу про большое волшебство, и она там про идеи рассказывала, у нее классная такая была метафора. Она, значит, очень долго вынашивала идею книги, она проводила там исследования про ту временную эпоху, в которой она хотела разместить героев, главного героя разработала, значит, главную сюжетную линию. То есть все у нее было спланировано, и она поехала на какую-то конференцию, и там слушала выступление другой классной писательницы, потом встретились, обнялись, познакомились, вот. И после этого она вернулась домой. И у нее поступила, видимо, там то ли заказ, то ли она сама решила писать вообще совершенно другую книгу про своего мужа. Вот. И она говорит, что через некоторое время мы снова встретились с той писательницей, с которой мы обнялись тогда, и начали рассказывать, кто над чем работает. И вот я рассказала про книгу о муже, а она рассказала про ту книгу, которую я хотела писать, но забросила. И она говорит, я тогда подумала, а может быть, идея моя о той книге, она и при объятиях, значит, передалась, когда мы вот тогда обнялись, потому что она говорит, идеи, они же как дети. Вот пришла к тебе идея, говорит, давай поиграем. Ты такой, ну не, иди, подожди, я занят, я там важный человек, я очень сейчас занят. Она к тебе второй раз, давай поиграем. Ты такой снова, да подожди, вот сейчас не до тебя. И она пару-тройку раз придет, а потом она пойдет к другому человеку, чтобы он ее реализовал. И вот здесь же тоже получается, что у тебя был импульс, у тебя было желание, у тебя было что-то, ты хотел сделать, и ты его как-то загасил. Может, просто он на другого человека перешел, и все. А тебе может быть, я тоже сейчас, знаешь, так, исследовательский формат, можно поискать, кто тебя зажжет дальше, радости просит. Потому что я смотрю на себя, и я вот 3 занималась вокалом. Мне очень нравилось. Я пела в детстве в хор, а тут, знаешь, прямо во взрослом возрасте вот там ездили, выступали на разные сцены, пели и так дальше. Очень это было прям горячо некоторое время. А потом перестала. А потом я 2 занималась поездой, и это мне тоже давало очень много жизни. Просто я к тому, что оно может вот так вот через действие это тоже вернуться.
Тут как бы темы, ну, предмета для спора нет. Через действие может вернуться, да. Иногда бывает страсть, которая гаснет довольно быстро. Иногда может страсть, которая продолжается всю жизнь. Тоже это варианты. Но это уже полдороги к победе, потому что мы хоть какую-то страсть обсуждаем. Хоть как-то жизнь наполняется смыслом и энергией. Я мем видел. Если там девушка сидит на сиденье в общественном транспорте, рисунок. Не знаю, почему девушка. Может, юноша просто так был нарисован. Ну, сейчас не найти этот мем. И подпись. Если из моей жизни выкинуть работу и алкоголь, то останется только поездки в общественном транспорте. Ну, это ужасно. Если... Да. И, понимаете, а как это происходит? Если родители и окружение не научили ребенка об этом думать, и вообще задумываться и задаваться этим вопросом, если ребенок видел, что жизнь родителей это работа, алкоголь и общественный транспорт, то он начинает думать, что это и есть жизнь. Понимаешь? А посещение Эрмитажа предполагается приезжими и школьниками в 7 классе. И поскольку он не является ни тем, ни другим, то делать ему в Эрмитаже, очевидно, нечего.
Да.
Это совершенно несправедливо, потому что в Эрмитаж ходят приезжие. И откуда ему знать, вот ребенку, если ни окружение, ни книги, ни школа не сказали ему, что такое правильно прожитая жизнь, что жизнь должна быть наполнена смыслом, что жизнь должна быть, вот, иметь какую-то страсть, потому что это тебе дает энергию. Страсть дает энергию и берет ее неизвестно откуда. То есть, когда человек страстно чего-то хочет, к нему энергия приходит, но откуда она приходит, ты не знаешь, а ты не берешь ее у домашних, ты там, по большому счету, не берешь ее даже из еды, она просто к тебе. Ну, я помню, это совершенно невероятно. Но тоже некоторые могут знать эту историю. Меня этот сторителлинг начинается вот с такой информации. Я работал психологом в комнате психологической разгрузки и относился к инженерно-техническим сотрудникам, которых по осени отправляют в поля там что-нибудь выдергивать, ну, такое. Питер, наши дни, ну, как наши, 90, ну, допустим, 8-й год. Ну, нет, наверное, 96. Ой, боже, 88-й год.
Допустим. Я говорю, совсем не наши дни, но ладно, допустим.
Наши, наши. Ну ладно, значит, меня отправляют на прополку морковки или что-то такое. Я не сильно, я в колхозе родился, ну, как в деревне родился, но я не очень люблю работу на земле. В общем, я стою в начале грядки, что-то там ковыряюсь, понимаю, что тут выработка такая, тебя в 4 отсюда увезут, все. И так голову поднимаю, а по левой дорожке идет девушка, наклонившись, выдергивает. И как бы контуры такие привлекательные, что я хотел увидеть вперед этой девушки. Ну, то есть вот как бы так было красиво, я думаю, боже, наверное, с того торца еще красивее будет. Я ускорился. Это история про мою жизнь, понимаешь, про страсть, про одну из самых сильных моих страстей, которую я погасил. Сейчас объясню. Я ускорился, догнал эту девушку, мы с ней познакомились. А куда она денется с соседней грядки? Ну, ты никуда не денешься. И выяснилось, что она работает в ИВЦ. Я говорю, что такое ИВЦ? Она говорит, инженерно-вычислительный центр, информационно-вычислительный центр. Я говорю, что такое информационно-вычислительный центр? Она говорит, у нас компьютеры. Я говорю, покажешь? Я пришел к ней, она мне показала огромные шкафы, и так я узнал про компьютер. Я так подсел на компьютерные игры, я готов был день и ночь там проводить. На экране 3 точки, красная, желтая, зеленая. Это машинки, и они гоняют. И там компьютер был, у которого не было операционной системы, она загружалась с дискеты. Ты сначала включаешь компьютер, вставляешь дискету, загружаешь операционную систему.
А потом включаешь эту с игрой, например.
Да, другой. Да. И я так подсел, что один парень, он там начальник отдела был, чтобы меня уберечь от этой страсти, он говорит, значит так, 30 минут занимаешься делом, 30 минут играешь. Я говорю, хорошо, каким делом заниматься? Он говорит, учи DOS. Я выучил DOS. Он такой, да, так, учи DBS 3+, управление базами данных. Я выучил DBS 3+. Он такой, да что ж такое, где тебе такую задачу поставить, чтобы ты на ней завис? Он говорит, учи Clipper. Clipper – язык программирования для решения, ну, в общем, для бухгалтерских задач он такой был приспособлен, для управления баз данных. Я учу Clipper. И тут выясняется, что у меня страсть на самом деле к программированию, потому что это просто музыка сфер. Ты пишешь на экране какие-то буквы, там запятые, точки с запятыми, скобки, а оно потом на экран выводит точку, которая перемещается вот по какой-то траектории, которую ты задал. И это божественно. Я выучил программирование, не зная программирования, не зная математики и не зная английского языка. Настолько это была страсть, что откуда-то бралась энергия. Я по ночам сидел, у меня работа, у меня клиенты, у меня там тренинги 5-10, а мне нужно программирование. И я придумал сайт, уже интернет появился, у меня уже бизнес, уже компания, мы делаем там дизайн. И я придумал сайт, на который люди будут возвращаться. Они зайдут на сайт, что-то сделают, и потом будут возвращаться. И я решил этот сайт написать сам. И в конференции Fido.ru Clipper пишу, как, ребята, как в Clipper'е создать файл с 4-буквенным расширением. В традициях Fido у меня спрашивают, тебе зачем? Я говорю, для интернета. Они говорят, ты на Clipper'е собираешься писать для интернета? Я говорю, что знаю, на том и пишу. Они говорят, тебе нужен Perl. Я выучил Perl, я написал этот сайт. Я его в итоге продал за 10 тысяч долларов. Ну, потом выяснилось, что купили у меня домен, а не сайт. Это сайт, на котором люди делали ставки. Ага. Они приходили, и там, например, какая будет погода в таком-то городе в такое-то время. И варианты. И люди делали ставки. Не на деньги, на баллы. Сайт назывался bookmaker.ru. Домен до сих пор в продаже. Да. И я вот это вот и есть страсть. Ты хочешь этим заниматься, у тебя есть силы, у тебя мозг работает на таких скоростях, что ты начинаешь понимать, что такое там, не знаю, ну, какие-то особенности программирования, алгоритмы начинаешь понимать. В другое время тебя в палку это не вбить. И открывает это все вот эта вот страсть, которую ты в себе можешь найти. Ну, и, конечно, если бы я сидел на диване и искал страсть к программированию, я бы не нашел. Нужна девушка, нужен вот этот вид сзади.
Хороша была хоть?
Да, да.
Хороша, да? Ну, хорошо. Хорошо. Ну вот. А, получается, тоже внешняя какая-то история случилась, которая разожгла, которая помогла ее найти.
Да, запускает, да. Запускает. Я не отрицаю влияние внешнего мира, но страсть все равно внутри. Она нигде снаружи. Ее не найти.
Это да, это да. Слушай, ну вот ты сейчас, мы с тобой поговорили о том, что родителям важно показывать детям пример того, что жизнь — это что-то большее, да, нежели чем работа, там, общественный транспорт и так дальше. И я сразу же вспомнила историю из книги другой. Конечно, «Осторожно, дверь открывается» — потрясающе. Это вообще не вопрос. И, друзья, если вы вдруг еще не читаете, давайте читать детям. Мой старший сын, я вот Константину написала, что он, короче, он ее за 2 дня прочитал, и все дела померкли на фоне книги, то есть его было просто за уши не тащить. Днем, ночью он вот туда провалился. Мама, это самая крутая книга вообще. Я говорю, согласна, отличная книга. В другой книге я у тебя читала про то, что такое ценности. Да, и про то, что мы с детства, получается, собираем мешок, думая, да, что там ценности, на самом деле там сваливается все подряд. И нет у нас никакой системы ценностей. Okay. А что если бы мы с детства помогать детям эту систему формировать и выстраивать? Как бы тогда могла измениться их жизнь? Такая вот эпическая, наверное, мысль сейчас. Mm-hmm. По линии воспитания этот вопрос сейчас у меня тоже вопрос. Рассуждение ложится.
Ну, ты знаешь, вот главное, мой главный, как сказать, лакмусовая бумажка, когда я говорю про ценности, если взрослый человек узнал свою систему ценностей и доволен собой, значит, он сам себя обманул. Фу. Ты не можешь быть доволен своей системой ценностей. Почему? Потому что, когда ты ее узнаешь, она несовершенна. Ну, нет людей с совершенной системой ценностей. И когда ты узнаешь, что твоя система ценностей несовершенна, далеко не совершенно, ну, просто ужасная система ценностей, ты понимаешь, что ты не идеально прожил свои 60 или сколько-то лет. И это огорчает. То если, предположим, такую идеалистическую систему, что есть ребенок, ну, у меня уже есть ответ, я сейчас скажу его. Есть ребенок, у которого с детства выстроена определенная четкая система ценностей. Он, прожив жизнь, он скажет, хорошо сделал. Mm. У у него не будет разочарования. И пример, который он и раньше мне приходил в голову, а твой вопрос его, ну, как-то актуализировал. Значит, как прежде чем я скажу этот пример, его не надо понимать буквально. Его надо взять как модель и понять, что делать в реальной жизни. Вот представь, что ребенок, ну, там, скажем, 5-6 лет, ну, очень, в очень нежном возрасте, попадает в церковную среду. И ему говорят, ты здесь навсегда. Ты будешь послушником, потом будешь петь в хоре, потом будешь учиться, однажды ты станешь священнослужителем и закончишь жизнь в каком-то чине священнослужителя. Есть вероятность, если он только, ну, как бы вот принял этот путь, то у него будет очень четко выстроенная система ценностей. Она предопределяется, вот эта выстроенная система ценностей, она предопределяется тем, что у него, ну, как мирские люди считают, у него очень ограниченный выбор вариантов действий, он должен в рамках своей конфессии быть. И ему система ценностей насаждается святыми книгами. То есть там нет большой, ну, вариативности, что ли. Он вот должен вот это делать, вот это. И это все формирует систему ценностей. И он, прожив жизнь, скорее всего, считает, что это была очень хорошая, полезная, посвященная высоким идеалам жизнь. То есть у него не будет разочарования. Если мы берем это как модель, и начинаем ребенку это дело, значит, так же выстраивать. Смотри, вот я тоже пока говорил, понял это. Вот семья, и они все хирурги. Мама хирург, папа хирург, дедушка хирург, прадедушка, прапрапрадедушка и прапра. И кажется, там тоже был хирург. Рождается ребенок, если все как бы согласовано, если система ценностей согласованная, то ребенок, как только начинает себя осознавать, то он уже понимает, какой у него путь. И понимание пути начинает формировать его систему ценностей. И он к моменту поступления в медицинское учреждение психологически уже точно будет хирургом. То есть у него установки будут, как у хирурга. Просто осталось получить диплом.
Все установки и ценности из семьи получаются. Ну, опять же, у ребенка. Откуда еще взять?
Ну, смотри, может оказаться, что сосед такой влиятельный, и его система ценностей такая привлекательная, что ребенок берет его систему ценностей, ну, перебил родительскую, запросто, может быть. Да.
Сосед, а может быть, тренер, наставник и так дальше.
Совершенно точно. Девочка попадает в фигурное катание там, в 7 лет, ее система ценностей... Чисто теоретически, ни о ком конкретно не говорю, она скорее будет похожа на систему ценностей тренера. И тоже, смотри, вот система ценностей профессиональных спортсменов скорее будет более четко сформирована, чем обычного человека. Потому что узкий коридор вот, действий, ценностью является победа, соревнования, там, дисциплина. А сверстники в это время ценностью является, хотел быстро сказать, как эта штука, которая крутилась на пальце.
Спиннер.
О, спиннер. Там какие-нибудь пикалки, пукалки эти, нажималки. И если два ребенка, одному 9 лет, и он всю жизнь в спорте, и другой просто 9 лет, и он вот просто 9 лет, если они встречаются, они как инопланетяне.
Никто тебе никогда не скажет, как правильно прожить свою жизнь, как
воспитать. Да, и тут снова на первый план выходит книжка «Забей». Ну, просто если этим заморочиться, то можно, ну, как бы решить, что невозможно правильно прожить жизнь. И это может привести, ну, к каким-то таким печальным, что ли, или депрессивным мыслям. Ну, невозможно. Забей. И живи, как живется, и все. Мой совет, он редко, когда оценивается сразу, ну, так, как должен. Но со временем люди говорят, вот ты вовремя мне сказал. Нас культура современная, нас воспитание, нас все учит загоняться. У тебя 4 по биологии, боже, у тебя 4. Твоя бабушка в гробу бы перевернулась, если бы узнала, что у тебя... И у ребенка все, катастрофа, четверка по биологии. И что я учился в школе? Я про физику вообще ничего не знаю. Ну, не знаю, ну что теперь? Дайте мне любую задачу. Я на одном книжном рынке подхожу к лотку, и там лежит книга. Я помню, что такая книга у меня была в школе. Алгебра и что-то там еще. Не учебник, дополнительные материалы. Я беру, начинаю ее листать, и вообще ничего не понимаю. Ну, я только номера страниц могу вот осознать. Я продавцу говорю, а я по ней учился. Он говорит, а я ее всегда сверху кладу, потому что многие эту книгу знают, подходят, берут в руки, чтобы понять, они что-то помнят или нет. То есть такая замануха. Оказывается, продавец книг, ну, хитрый, он вычислил это. Ну, и мы с ним слово за слово заговорились. Я вижу обложку книги, которая в детстве у меня были сказки. И книга называется «Сказки герцоговины», по-моему, так. Я ее покупаю. Но если бы я не подошел к той книжке, не случилось бы этого. И в книге «Кому ты нужен» это вот знаешь, когда я сказал, что я сторителлингом занимаюсь 40 лет, но на самом деле все 60. Была одна сказка из этой книжки. И когда я ее ребенком рассказывал, взрослые угорали. И мне так нравилось, что они угорали, что я до сих пор это делаю, понимаешь? И я тогда не понимал смысла сказки. А эта книжка была утеряна. Ну, дома была утеряна. И там мамка переезжала. Ну, короче, ее нету. И я вот ее купил спустя много-много лет. И в книге «Кому ты нужен» я этой сказке говорю спасибо, ну, определенным образом. Там полковник Брагин, заходя к своему начальнику, говорит, что как не ложись, а помирать надо. А сказка такая, что мужику пришло время помирать. И пришла к нему смерть, а он на кровати перевернулся, и там, где голова, ноги. И смерть села в ногах, а видит, что тут ноги, и ушла. На следующий день старик лег как-то по-другому. Смерть приходит опять по-другому. И он так достал смерть, что смерть ему говорит, слышь, мужик, ты как ни крутись, а помирать надо. Мне моя родная сестра говорит, там в сказке по-другому. Я прочитал книжку действительно по-другому. Но взрослых, я ребенком, не знаю, 4-летним, 5-летним, забавлял, когда ребенок говорит, что смерть старику, говорит, ты старик, как ни крутись, а помирать надо, то взрослые этот текст распаковывали не так, как я. Я распаковывал что-то. Какая-то смерть приходит к какому-то мужику, он все время по-другому ложится. И это забава. А они распаковывали по-своему. И вот, пожалуйста, как удовольствие от того, что ты смешил в детстве родителей, может стать профессией.
Да.
Оказывается, я концерты вот тогда уже делал. Я говорил, была какая-то сценка такая, и там юмористы говорили, если лысина спереди, то это от ума, а если сзади, значит гуляет. А если спереди и сзади, значит гуляет с умом. И я это повторял. И у меня не было лысины ни спереди, ни сзади. У меня, значит, была каштановые волосы, шевелюра. Взрослых, они угорали с этой фразы. Я думаю, ну что они смеются? Ну вот, пожалуйста, профессия получила.
Я все про то, как же вот написать свою книгу. Мне этот вопрос лично очень интересен. И вот к нему я бы хотела, чтобы ты тоже рассказал про живых и мертвых персонажей. Потому что это настолько меняющее сознание мысль. Как написать книгу, какие персонажи там могут быть?
Значит, я по факту написания 13-й книги, которая на текущий момент последняя, я пришел к выводу, что есть два вида литературных героев. Живые и мертвые. И их очень легко отличить. И задача, я так буду громко говорить, задача писателя, первая задача писателя, это породить живого литературного героя. Потому что если вы имеете мертвого литературного героя и начинаете писать текст, вы обрекаете себя на мучение. И я прям жалею вас. Значит, как отличить живого литературного героя от мертвого литературного героя? Смотрите, тест один и тот же. Открываете, вот после нашего эфира, открываете файл, и в первой строке, в самом верху, пишите два простых слова. Пишите «Семен проснулся». Ставите точку. И если нужно, закрываете глаза. Если нет, то просто обращаетесь внутрь себя, чтобы там где-то внутри себя найти Семена, который проснулся. Он, очевидно, внутри есть. И вы видите, вот как я сейчас вижу, это пустая комната с огромным окном, там за окном вот такое же солнце, как и у меня, кровать стоит, никакого декора, просто в пустой комнате стоит кровать. И в кровати лежит Семен, и он проснулся. Он проснулся и смотрит вверх в потолок. Вы должны знать, если у вас так же, вы должны знать, что у вас мертвый литературный герой. Он сделал ровно то, что вы написали, и не сделал ничего больше. Он не знает, зачем он в этой сцене, он не знает, зачем он в этой истории, у него нет никакой цели, у него нет страсти, он ваше порождение, и поскольку вы породили только то, что он проснулся, он просто не знает, что дальше делать. Поэтому вы в файле пишете, и сел в кровати, и он садится. И вы пишете, почесал не в приличном месте, он чешет. Если вы написали в прошлом времени почесал, то есть он почесал и перестал. Если вы напишете в настоящем, он так и будет чесать, пока не расчешет там до болячки. Поэтому используйте прошлое время. Почесал, подошел к окну, плюнул. И вы каждую фразу будете его продвигать, как будто через чищобу. То есть вы впереди идете, рубите кустарник и постепенно его за собой тянете куда-то. Он не знает, вы не знаете. И это мучение. А иногда нам везет или не везет, или это результат какой-то внутренней работы, иногда мы порождаем живого литературного героя. Отличить их легко, вы никогда не перепутаете. Вы пишете «Семен проснулся», обращаетесь внутрь себя и видите, что он встал, почесался, подошел к окну, поставил кофе, крикнул соседу через балкон, что пора вставать. С дистанционного пульта завел машину. И это значит, он знает, зачем он здесь. То есть вот это вот очень важно. Когда вы героя выпускаете на сцену, а вы его героя выпускаете на сцену, упомянув его имя вместе с каким-то глаголом, вы говорите, входит Роза Наумовна. Ну, там, в палату вошла Роза Наумовна. Это она на сцене. Все, она в этой сцене. Пока она не выйдет из помещения, она здесь. И если вы выпустили героя на сцену, он всегда знает, зачем он нужен. Он знает свою сверхзадачу, как говорил, если я не ошибаюсь, чуть не сказал Циолковский, Станиславский, сверхзадача Розы Наумовны, чтобы все было хорошо, чтобы все были живы-здоровы. Там, сверхзадача вот, там, вот такого человека вот такая. И этот человек, каждый раз выходя на сцену, чуть-чуть продвигает свою тему, свою историю, свою задачу. И тогда, вот если... Да, смотрите, не всегда, по моему скромному опыту, не всегда герой вначале живой. Вы его породили, а он, зараза, на страницах жить не хочет. Вы знаете, какая у него цель. Но он почему-то не действует от своего имени и не диктует вам, что он сделал потом. Бывает, что нужно его реанимировать, и бывает, что нужно реанимировать целых 50 страниц. И в какой-то момент он оживает. И он такой, а теперь там, лезгинка. Ты говоришь, не, не лезгинка. Он говорит, лезгинка, лезгинка. И у тебя ничего не остается, и ты пишешь, что герой начинает танцевать лезгинку. По какой-то причине. Вот так вот надо. И все, и он оживает. Мой метод порождать живых литературных героев, я не уверен, что он сработает для вас, я не уверен, что он мета-метод, но он работает для меня, поэтому я поделюсь. И прямо сейчас я этим занимаюсь. Прямо сейчас я пишу, так вышло, несколько текстов одновременно, но самый как бы проработанный – это текст пьесы. И чтобы моя героиня была живой, я хожу и такой, а она пришла и сказала ему, мне это не нравится. А он ей говорит, смирись. А она такая, что это я смирюсь? И это фрагменты каких-то диалогов, которые, возможно, в пьесе никогда не будут. Но я героя понимаю через вот это. Вот сейчас, это, конечно, это как игра, как какое-то, ну, как какое-то упражнение. У меня есть героиня в этой пьесе. Я знаю ее имя, возраст. Я уже много про нее знаю. Я знаю, как она докатилась до жизни такой. Она, в принципе, уже кажется мне живой героиней. Я начал писать текст, остановился, может, сегодня начну снова, но я ее внутри себя оживляю так. Я вот могу гулять, очень важно в этот момент гулять. Ну, можно сидя, но это гораздо хуже. Я вот, допустим, иду гулять и думаю, вот она пришла в ресторан, и ей, как мне вчера, сказали, кофемашина сломалась. Вот что бы она стала делать? Я сказал, на мне всегда ломаются кофемашины. А вот она бы что стала делать? И она бы сказала, давайте телефон вашего директора, спорим, я могу починить вашу кофемашину одним звонком. Она бы так сказала, у нее такой характер. Я такой, ага. Если мне сейчас этот характер не нравится, если вот эта черта ее характера приведет пьесу не туда, куда мне надо, я сейчас ее подредактирую. Она в моей власти, пока я не начал писать, она в моей власти, я подредактирую. И дальше я хочу тоже очень, мне кажется, важную вещь сказать. Я сам это внезапно осознал. Я нигде не читал это ни в одном учебнике. Оль, я буду к тебе обращаться как к собеседнику в этом тесте. Смотри, ты решила написать историю про девушку, которая, ну, решила, там, не знаю, любовную историю про девушку. Да, вот так, на ок. Ее зовут Катя, хорошо?
Да.
Перед тобой компьютер и чистый лист нового файла. Новый файл. Ничего, ни одной строки не написано. Сколько вариантов начал у тебя есть?
Хороший вопрос. Слушай, ну, надо прям составить какой-то список. Ну, как минимум...
Число скажи.
Ну, хочется сказать, что бесконечное количество их может быть.
Такого нет числа. Число скажи.
Ну, давай я скажу. От бесконечности перепрыгнем там. Ну, 10 точно может быть. Нет?
Миллиардов?
Нет, ну, давай просто. Давай, 10 вариантов может быть?
Нет. 10 вариантов пришли тебе в голову. Какое количество вариантов начала книги у тебя есть? Даже я неправильно задачу поставил. Ты решила написать следующую книгу. Какое количество вариантов у тебя есть?
Ну, если так рассуждать, смотри, в ту ли сторону идут мои рассуждения. Либо это может быть авторский голос, который описывает какую-то
Нет, ситуацию. Ты сейчас включаешь какой-то интеллект, ну, который тебя от правильного ответа уводит. Просто вот первый пришедший в голову вариант ответа. Ты решил написать книгу. Сколько вариантов начал у тебя есть?
Ну, это такой сложный вопрос. Я даже не знаю, что тебе...
Это невероятно простой вопрос, на самом деле.
Ну, как?
Ну, я бы ответил, 400 миллионов миллиардов у меня есть вариантов начала.
Ну, то есть бесконечность не понравилась, но любое рандомное...
Я, когда ты сказал бесконечность, я сказал, нет такого числа. Если бы ты в этот момент сказала любое число большое, да. Меня бы это устроило. Да. Согласна, что есть миллиард вариантов да. начал? Согласна. И ты первое предложение пишешь, Катя решила выйти замуж. Какое количество вариантов продолжения у тебя осталось? Их увеличилось или уменьшилось?
Ну, наверное, в два раза меньше стало.
Они уменьшились, потому что она уже Катя, и она решила выйти замуж. Но ты дальше пишешь, но Петр был женат. То есть это всего лишь второе предложение. Какое количество продолжений? Ты понимаешь, что каждым следующим предложением книги мы лишаем себя возможности написать, что дело было на Марсе. Что, да? Поэтому, когда ты приходишь к финалу, У тебя нет выбора. Финал должен произойти вот таким. Если ты финал берешь не из этой реальности, а из какой-то параллельной, то читатели говорят: гори в огне, потому что этот вариант финала невозможен. И в книге «Осторожно, двери открываются» мои милые редакторы, которые занимались книгой, мне сначала редактор сказала: Константин, у нас очень большая проблема, у вас пафосный финал. Я говорю: да, пафосный, я не знаю, как закончить эту книгу по-другому. Она говорит: дайте мне неделю. Через неделю звонит и говорит: у вас замечательный финал. Я согласен, замечательный финал, потому что он другим уже не может быть. Я целую книгу написал, чтобы финал был именно такой. И вот это, мне кажется, тоже очень интересно, что каждым следующим предложением мы отрубаем возможности, чтобы вот так пошло или вот так пошло. Я считаю, что нет ничего хуже, если писатель в финале говорит, а потом он проснулся. Ага. То есть он создал реальность, отрезал варианты, мы примерно понимаем, к чему дело идет, и он в конце пишет, он проснулся и решил, что больше он на ночь алкоголь пить не будет. Я не уверен, что я еще одну книжку этого писателя прочитаю. Если только забуду фамилию, то тогда могу. Если не забуду, то нет.
Спасибо тебе большое. Очень-очень круто. Спасибо. Ну что же, мы с тобой проговорили. Есть ощущение, что можем и больше.
Приятно, да. До свидания.
Всем до свидания. Пока.
Спасибо вам за то, что уделили мне время и послушали подкаст. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте оценку и напишите отзыв в том приложении, где вы этот подкаст слушали, чтобы большее количество людей могло его найти. Спасибо и хорошего дня!